Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость, политик, один из руководителей «Яблока» Сергей Иваненко. Здравствуйте, Сергей. И говорить мы будем, конечно же, ну, начнем с антилужковской кампании. И не будем гадать, конечно, кофейной гуще, кто будет следующим мэром. Хотя наверняка эти вопросы будут. Но больше, мне кажется, интересно разговаривать о том, как повлияет эта кампания на политический климат, на новый предвыборный цикл. И повлияет ли? Каковы, наконец, шансы оппозиции? И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сергей, вы мастер спорта по шахматам. Ну, это такой факт вашей биографии. Может быть, не всегда, обсуждаете.
Добрый вечер сначала.
Но, тем не менее, и действует политик. Так сложилось, что вот в информационном поле сегодня забавно шахматная тема появилась в связи с господином Илюмжиновым, его новым преемником, то есть новым главой Калмыкии Орловым. Получается, что вот Илюмжинов в этом контексте, да, он так как шахматист образцово ушел, все просчитал и покинул свой пост. Но об Илюмжинове мы еще поговорим, потому что, по-моему, тоже это любопытно. Но сначала о Лужкове. Вот в шахматных терминах Лужкову уже мат или еще шах?
Ну, уже почти мат, осталось несколько ходов. Угу. Ну, кстати, связь с Илюмжиновым, вот хотя вы говорите, что она немножко отдаленная, но она есть. На самом деле сейчас происходит смена губернаторского корпуса. Мы уже видели Шаймиева, Рахимова, Росселя. И сейчас пришла очередь.
Дальше будет Мордовия,
да, дальше будет,
и так далее.
Дальше
да.
будет, да, губернаторы, которые давно сидят. Это стратегия, центр, ну, такая, среднесрочная, да, это их линия, менять долго сидящих губернаторов. Своего рода это такой суррогат, суррогат выборов, да, ведь выборы же предполагали, что там больше трех раз
сидеть нельзя.
И поскольку они отменили выборы в губернатора, что-то в голове так остается, да, что надо какие-то элементы демократии хотя бы вот так вот сверху административно все-таки внедрять, и вот такая линия проводится. Но с Лужковым, в отличие, кстати, от Илюмжинова, довольно странная история произошла, потому что, ну, то, что его давно хотели снять, это, в общем-то, был секрет Полишинеля, и я об этом слышал и в кулуарах, и почти публично заявление из Кремля еще пару лет назад. Но то, как это было сделано, это, конечно, просто чудовищно, просто поразительно.
Ну вот у вас, как у шахматиста, есть предположение, это что такое была за партия, или она была просто неподготовлена?
Я думаю, что это партия дилетантов. Дилетантов, которые плохо разбираются в шахматы. Они играют в политике не в шахматы, а в Чапаева. Знаете, такая игра, когда шашками сбиваешь вот так, щелчком сбиваешь шашки с противника. И вот почему-то реанимировали вот эту преснопамятную Доренковскую технологию, сняли совершенно бездарный с журналистской точки зрения, да и с политической точки зрения фильм про Лужкова, на который реакция была примерно такая, что даже очень многие люди, те, которые были против Лужкова, стали ему симпатизировать. Как это и было, между прочим, в 99-м году, когда кампания была Березовского-Доренко против Лужкова-Примакова. Поэтому это я вот... У меня нет рациональных объяснений, потому что я думаю, что то, что власть сделала, я имею в виду вот те люди, которые хотят снять Лужкова, а таких достаточно. Тут даже не надо гадать по поводу того, кто будет преемником. Очень много желающих, я думаю, потому что Москва – это и крупный политический центр, и финансовый в первую очередь. Ну, и это действительно место, которое определяет политический статус человека очень серьезно, со всеми перспективами и текущими, и будущими. Но вот еще раз хочу сказать, что очень странно вот власть повела себя, потому что она себя сильно навредила, мне кажется, потому что... Если бы Медведев просто тихо снял, точно так же, как это произошло с Илюмжиновым,
Нет, с Рюмжиновым ведь договаривались. И я так понимаю, что как раз и договорились, потому что вы посмотрите, что вы правы, что идет активная смена элит с войнами, как, ну, с Лужковым, правда, с единственным, по-моему, с остальными не договаривались. А вообще-то ведь они все в результате получают тихие места, преемников и гарантии. А вот интересно, с Лужковым, значит, либо не смогли договориться, либо вот сейчас, правда, неделя тишины, может договориться, либо что? Либо просто какие-то личные истории тут.
Ну, трудно гадать. Вы знаете, Юрий Михайлович Лужков все-таки крупный политик. Это политик федерального значения, и он, что называется, знаете, вот не пальцем деланный, извините за выражение. Угу. Он человек, который умеет отстаивать свои позиции. Можно быть с ним не согласным, но...
Ну, то есть, в общем, надо было, видимо, проявить уважение.
Да? Я думаю, не дело не только в этом. Я думаю, что та современная плеяда российских политиков, она очень сильно уступает тем политикам, которые были в 90-х годах. Ведь те же проходили горнила, извините, революций, крупных там путчей, переворотов, угроз, выборов, наконец, которые были, в общем-то, не предрешенными. И, конечно, по своим и качествам, и личным, и по опыту, они сильно превосходят.
Тогда почему вы считаете, что это мат? Потому что иначе неизбежно в России?
Ну, потому что сейчас система в России такая, что сейчас приходят, знаете, как в романе братьев Стругацких «Трудно быть богом», сейчас вот делают экранизацию, по-моему, ну, да, Алексей Герман,
да.
И вот я с нетерпением жду, мне очень нравился и роман, и нравится режиссер этот. И вот там вот такая фантастическая история о том, как заброшенный прикладной историк, который пытается изменить мир на чужой планете, он пытается из феодализма сразу сделать коммунизм. И приводит это к тому, что черные братья что меняются на серых. Или наоборот, я уже сейчас не помню.
Ну, это не важно.
Не важно.
Да, главное,
так что... вот сейчас вот эти братья, они, вот их цвет капюшонов немножко поменялся. Значит, те люди, ну, условно назовем их такое олигархическое племя, племя, которое выросло в 90-х годах на крупных деньгах, на первоначальном накоплении, на вот местах политики, это люди довольно энергичные. Другое дело, какие у них взгляды и какие у них там морально-нравственные качества. Сейчас я об этом не говорю. Но это достаточно такие яркие личности. А сейчас происходит такая постепенная замена вот на таких серых мышек. Вот смотрите, что происходит с Лужковым. Мы видим одну сторону Лужков, а с другой стороны что?
Источник Кремля.
Источник Кремля. Опять источник Кремля. Понимаете, там даже нет людей, которые готовы вот так оппонировать публично в этом деле. И эта линия просматривается по всем направлениям. По всем направлениям в российской политике меняют сейчас на людей, которые, ну, может быть, и неплохие люди, но они уже не будут вот такими,
а
как
может, это хорошо
люди 90-х.
Для российской политики? Или вам кажется, что это так стерильно очень и для политики вредно? А может, ничего для России или нет?
Ну, насчет России я не знаю, знаете, я вам не скажу за всю Одессу. Есть люди, которые считают, что да, так хорошо, и вот они поддерживают Путина. А вот мы все-таки не поддерживаем Путина. Мы считаем, что Россия, вот это прямой путь к загниванию, знаете, это вот такой новый брежневский застой. Может быть, сейчас жизнь не более спокойная, более
стабильная. А что, ну все вот эти вот новые управленцы, которых, управленцы, конечно, которых вместо старых ставят, они все с приличным образованием, где-то начало, в общем, ваши ровесники чуть моложе даже, там, 60-61 года рождения. В общем, уже так и про свободу кое-чего знают, и про бизнес. Ну, может быть, вот оперяться и ничего.
Нет, эта система так не работает. Я не сомневаюсь в том, что там приличные люди есть. Есть. Ну, во всякой профессии, знаете, есть разные люди. Поэтому тут не надо как бы всех одним цветом красить. Разные люди есть, и люди в исполнительной власти работают, и губернаторы тоже разные. Сейчас не хотелось бы называть фамилии, но просто я хочу сказать, что эта система, это система бюрократическая. Она работает по своим законам. Мы ее хорошо знаем как советскую систему. По сути дела, возрождается советская система, только единственное, что заменилось. Знаете, раньше вот связи нужны были, блат, знакомство с высшими руководителями.
Партийный билет еще имел значение.
Партийный билет, да. А сейчас все это заменяется деньгами. Вот вся разница. Но, по сути, схема управления осталась той же самой.
Ну, ясно. Вы сформулировали тот принцип, по которому, по вашему мнению, меняет губернаторов. Значит, управляемые, понятные, с отношением к деньгам или связанные с деньгами, да? Но как вот эта смена элит, а она очевидна, и вы ее тоже констатируете, скажется на следующем политическом цикле?
Ну, на следующем политическом цикле это почти никак не скажется, потому что он в значительной мере ясен.
Потому что
практически он уже начался вот с этой... С этой разборкой с Лужковым. И уже через год выборы в парламент, через полтора президентские, поэтому в политическом смысле времени уже практически нет для каких-либо изменений. Но в такой среднесрочной перспективе это скажется, с моей точки зрения, крайне негативно. Крайне негативно. Знаете, если бы у нас была страна высокоразвитая во всех отношениях, если бы была хорошая экономика, если бы было хорошее образование, медицина, если бы мы рационально использовали лесные ресурсы, если бы не сокращали лесников там и так далее, то, может быть, эта система, она бы и работала. Знаете, вот такая, когда все шаги жизни контролируются, по сути, чиновниками. Но в наших условиях нам необходимо, и это не я придумал, знаете, это придумал президент Медведев, нам необходимы изменения. Ведь что такое модернизация? Это изменение. Это значит, что так жить нельзя. Что вот такая система...
А эта элита, по-вашему... И понятно, что слова с делами у нас часто расходятся. Но то есть эта элита не способна самомодернизироваться. Вот эта элита.
Вот опять же, знаете, я не сторонник вот таких вот широких ярлыков. Элита тоже разная. Знаете, вот эта система, чиновничий класс, который сейчас... А ведь мы сейчас говорим о замене политиков... Пусть и политиков из «Единой России», но политиков, на чиновников
политиков
из «Единой России».
С разными репутациями.
С разными репутациями, но все-таки политиков. Меняют на чиновниках, о которых никто у нас не знает и никогда не узнает. И фамилию даже будет очень долго запоминать мэра. Если вот он 20 лет просидит, наверное, вспомнит. Кто помнит мэра Москвы в советское время? Ну, только специалисты, наверное, вспомнят, кто руководил Москвой. Я говорю о том, что поскольку власть у чиновников... То, о чем вы говорите, элита, точнее, люди, которые готовы действительно что-то предлагать, что-то делать и в бизнесе, и в политике, и в конце концов, в телевидении, в средствах массовой информации, они же есть, они никуда не делись. Просто они не у власти и никогда там не окажутся в этой системе. И в этом главная проблема – загнивание. А система будет загнивать. Система будет загнивать, и перспектив для этого нет. Вот 10 лет, которые прошли при Путине, ну, что у нас изменилось? Ну, Сколково только построили, все, больше ничего
да
не знаю.
Да еще не построили. Да. Сергей Иваненко, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Пришло ли время рассекретить документы по Катынскому делу? Об этом в день двух судебных процессов по спорной проблеме говорим с руководителем польской программы «Общество Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем и адвокатом Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Сергей Иваненко, политик, один из руководителей «Яблоко», сегодня мой гость. Мы говорим о том, как уже, по сути дела, Сергей Иваненко об этом сказал, начавшийся политический цикл перед 2011-2012 годом меняет ситуацию, меняет ли, и каковы шансы оппозиции, и что в этой ситуации можно еще предпринять. Присоединяйтесь к нашему разговору, пишите, звоните. Давайте вот еще про Илюмжинова немножко, потому что уж очень такой колоритный персонаж-то, да, с этими его Васюками и вообще Фиде, в который он тоже, по-моему, задержался как на посту главы Калмыкии. Просто тем, кто не знает, я сообщу, что в Ханты-Мансийске открылась вчера 39-я шахматная олимпиада, и Советский Союз участвовал в олимпиадах 47-го года, 18 раз побеждал, а вот последние годы, причем когда Илюмжинов федерацию возглавлял, да, Россия даже в тройку, по-моему, не входила там в последние 2 или 3 года. А в рамках Олимпиады в Ханты-Мансийске пройдет 81-й конгресс с выборами президента вот этой вот ассоциации. Кандидатов там двое: действующий глава ФИДЕ Кирсан Илимжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Илимжинова на данный момент поддерживают 95 стран, или почти сотня. Для победы достаточно 80. То есть практически он избран, как я понимаю, Карпова 20. Все это очень символично. Вот Илимжинов, Лужков, вы тоже об этом сказали, да. Но все равно информация про Илимжинова обескураживает. Вот и меня, человека не очень так близкого к шахматам, да, и людей, которые об этом пишут и говорят. Илимжинова, в общем, вот он ушел образцово, и артобстрел даже ведь был, между прочим, тоже про всяких его вице-губернаторов говорили о том, что они там чего-то воруют и куда-то посажены. По Первому каналу. Ну, вот он ушел. А как вы думаете, вот это вот, вот он ушел, а ФИДЕ, видимо, получит. Москва содействовала и содействует избранию Илимжинова. А вот с этим персонажем там ведь сейчас, как я понимаю, помощник Дворкович. А вот это вот, опять же, мены такие, тихие места и преемники, это тоже часть договора между вот уходящими и нынешними в Кремле.
Ну, что касается ФИДЕ, это довольно большой разговор, он касается не только ФИДЕ, а вообще системы международных организаций, как они выстраивались во время холодной войны, начиная с ООН, потому что вот все вот эти организации такие, ну, такие отпочковывающиеся от вот межгосударственных таких крупных структур, они примерно по одному принципу функционируют. Там механическое голосование. Знаете, в мире 180 государств. А богатых и развитых государств 30.
Ну да.
А голосование механическое.
Ну, вот, понятно. То есть приблизительно этот расклад и есть. 80 те,
да,
которые...
Да, вот те вот 30...
Они за Карпова.
Они за Карпова, конечно. И, между прочим, кстати, я бы не сказал, что у нас Кремль тут как-то особо сильно поддерживает Илимжинова. Я думаю, они не возражали бы против Карпова. И это не, вот, не пустое предположение, я просто тут разговаривал с некоторыми людьми на эту тему. Но просто Илимжинов там работает с этими людьми неформально.
То есть так, как он, как они
он
умеют работать.
Вообще, к Кирсану Илимжинову у нас в Яблоке отношения особые. Знаете, вот просто особые отношения. Он для нас абсолютно одиозная фигура. Мы не приемлем его в качестве губернатора, начиная с убийства нашей Ларисы Юдина, руководителя Яблока в Калмыкии. Там был суд, осужден исполнитель. Был даже найден заказчик, это его помощник. И мы считаем, что уж по меньшей мере политическую ответственность за это преступление он несет вне всяких сомнений. Поэтому мы не забудем и не простим ему этого. Но вот так вот складывается. И, кстати говоря, на последних выборах ФИДЕ, на предыдущих, об этом знали и говорили делегаты. Они выступали именно, говорили
то есть делегаты...
про это. Конечно.
Ну, ничего.
Вот такое голосование, да.
То есть издержки либо технического голосования, либо демократии.
Ну, знаете, я вам скажу, вот после того, как я вот более внимательно стал разбираться в этой ситуации, а я ведь был вице-президентом Российской Федерации несколько лет, сейчас уже, правда, вот не являюсь таковым, ну, вот я понял, когда американцы говорят о том, что нужно реформировать ООН, вот я стал понимать, о чем идет речь. Не всегда это говорится публично, но мне-то что, я могу это говорить более откровенно. И неправильно механическое голосование 180 стран по крупным международным вопросам. А это политический вопрос. Вот это, в частности, избрание президента ФИДЕ, безусловно, политический вопрос. Где репутация человека, я сейчас не говорю даже о почти доказанных там делах, а просто репутация человека имеет значение для всего мира. Вы знаете, как вот в странах, где вот есть развитая демократия, как относится к репутации. Малейшее подозрение, малейшая какая-то тень может лишить человека политической карьеры. А здесь у нас вот так вот происходит, ну, почти как в России, знаете.
Да. Как вы думаете, это просто, чтобы потом перейти плавно к разговору о будущем и о выборах, вы, поскольку говорите о том, что все, мы уже на пороге этого политического цикла, есть ли основания полагать, что, например, единороссы, они об этом уже говорили, совместят сроки выборов? И что это тогда будет означать? Парламентских, вот это вот. Вот что это будет означать?
Я думаю, что это вполне реальное реально угроза, потому что я думаю, что это негативная вещь, это очередной шаг реакционный, который ухудшает избирательное законодательство.
Тогда я думаю, что это как в детстве, да, на выборы ходили один раз, когда, в 5 лет?
Да,
и,
да, да.
И типа за всех...
Знаете, я один раз приходил на выборы, вот был студентом в МГУ, и у нас голосование было в общежитии. Я вот один раз, по-моему, на третьем курсе пришел часов в 9 вечера на выборы. Мне так посмотрели и сказали: молодой человек, вы уже давно проголосовали, идите отсюда, да, и не мешайте работать. А вот что происходит? Это же бюрократы, понимаете? Бюрократы даже не понимают, что их действия влекут какое-то общественное там, внимание, осуждение и имеют последствия. Ведь им просто так удобнее, понимаете? И удобнее. Вместо двух мероприятий, которые затратны, нужно, знаете, там, людей отрывать, там, печатать бюллетени, ну и так далее. Там много, там, проводить инструктажи, накачивать. Тут как бы все в один день, и вот мы, знаете, вот все в одном месте. Всех выберем, всех назначим, всех накажем. Так удобнее. И этот шаг связан, я думаю, только с этим. Но с точки зрения выборов, с точки зрения демократии, это, знаете, очередной гвоздь в крышку гроба российской демократии. Он еще пока там несколько гвоздей не забито, еще есть шансы как бы отколупать эту
правильно
крышку.
Ли я понимаю, что в этой ситуации все те возможные партии, которые захотят как-нибудь зарегистрироваться, ну, не, там, не старые, а, например, новые, вот на базе объединившихся только что ваших либеральных коллег, да, они могут просто физически не успеть к этому сроку.
Ну, вот с нашими коллегами, как вы выразились, там это не имеет значения. Mm-hmm. То ли будут одни выборы, то ли два, их все равно вряд ли.
Теоретически.
Ну, теоретически, наверное, да. Mm-hmm. Там совсем другая история. Там у них и свои собственные внутренние проблемы, и плюс их неприятие.
К этому мы еще вернемся. Но вот что это будет означать, кроме того, что людям уже будет совершенно наплевать, когда они получат этот вот пакет, да, и уже не будут разбираться, за кого они там, и вообще, скорее всего, им уже будет скучно туда пойти, дальше можно только из репродукторов музычку включать и буфеты по периметру, и дальше неважно, народ будет ходить так, как просто в выходной день можно.
Да нет, просто ходить не будут, просто вообще ходить не будут.
Но кроме вот этого, еще одного дополнительного циничного отношения к ответственности гражданина, что-то вот формально для партии, для все это, или это уже вот этого достаточно?
Ну, знаете, все-таки это не судьбоносное мероприятие. Это не является вот таким уж событием. Судьбоносным в этом смысле является отсутствие независимости, средств массовой информации, финансовых источников, возможности для организации в партии и так далее. Монополия, вот монополия одной партии является главной проблемой. А все то, что она внутри делает, это мелочи.
Сергей Иваненко, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир» сразу же после 22 часов.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Криминалисты ОБСЕ примут участие в расследовании гибели белорусского журналиста Олега Бибенина, основателя и руководителя оппозиционного сайта «Хартия-97». Представитель ОБСЕ Янис Асанов заявил, что власти Белоруссии сами обратились к ним за помощью в расследовании гибели Бибенина. Следствие считает, что взрыв в Нальчике поздно вечером в понедельник был покушением на милиционеров. По данным Следственного комитета при прокуратуре России по Кабардино-Балкарии, по пути следования патрульной автомашины сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто из милиционеров не пострадал. Компания «Теплотехник», подрядчик строительства трассы Москва-Петербург, подала иск к защитникам Химкинского леса с требованием выплатить более 8 миллионов рублей. Компания настаивает на возмещении убытков, которые она понесла из-за акций, проводившихся противниками прокладки трассы через лесопарк. Тверской суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина к Росархиву. Евгений Джугашвили требовал признать сфальсифицированными документы, которые подтверждают причастность Сталина к расстрелу военных поляков в Катыни. Правозащитники заявляют, что прокуратура на днях провела внеплановую проверку деятельности 40 ведущих российских неправительственных организаций. В Афганистане избирательная комиссия сегодня сообщила о 3000 жалоб на ход прошедших парламентских выборов. Премьер-министр Сомали Амад Абдрашид Али Шарманке, считающийся формальным главой Кабинета министров, заявил сегодня об отставке. Президент Турции Абдулла Гюль объявил, что намерен обратиться к Генеральной Ассамблее ООН с призывом поддержать идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сергей Иваненко, один из руководителей «Яблока», политик, сегодня мой гость. Мы обсуждаем начало такого нового предвыборного цикла, по сути дела, который вот сначала тихо вроде бы начинался сменой разных губернаторов, которые мирно уходили, а продолжился в некотором роде информационной войной и вообще битвой за Москву. И вот дальше так вот постепенно движется. Сегодня в эту же обойму вот попал и Люмжинов, потому что там тоже сменили в Калмыкии президента. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Он бесплатный для всех жителей и регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Я прочту и сообщение с нашего сайта, где вы уже прислали вопросы Сергею, но вот я хотела очень аккуратно задать вопрос по поводу такого ощущения, что вот партия «Яблоко», она как-то притихла. Вы вроде как чего ждете? Но вот Лора меня опередила и формулирует это жестче. Куда делся ваш генсек? Ведь в свете дебилизации власти вся оппозиция очень оживилась и ловит свой момент, а Явлинского как будто и нет. И «Яблоко» тоже.
Ну, председатель партии Сергей Митрохин очень активен.
Да, ну вот потеряли.
Средства массовой информации, как я уже говорил, вот если вы будете читать хотя бы сайт «Радио Свобода», еще нескольких там радиостанций, несколько демократических таких газет, то вы увидите, что, наверное, половина новостей так или иначе связана с «Яблоком» и с Митрохиным. А то, что у нас нет на федеральных каналах, ну, а кто там есть? Там только дело в кепке. Поэтому, поэтому нет, работа продолжается, и новый председатель наш Сергей Митрохин очень активен. Он занимался и Химкинским лесом, вы знаете, и многими другими острыми политическими проблемами. И Григорий Явлинский продолжает работать. Он профессор Высшей школы экономики и руководит политическим комитетом нашей партии. А политический комитет – это структура, которая готовит стратегические доклады. То есть не комментирует вот новости, что там с Лужковым, а вот мы на предыдущем заседании делали большой доклад по молодежи. До этого по сталинизму, по здравоохранению. Это вот такие увесистые документы, где мы предлагаем и власти, и обществу альтернативный путь развития страны. Это то, что сегодня вообще как-то совершенно забыто. Знаете, все в лучшем случае говорят «долой Путина», и «да здравствует Медведев». Но ничего ведь реального, вот, практического, как вот в этих сложившихся условиях, как двигаться дальше, мало кто предлагает. И мы этим продолжаем заниматься. Другое дело, резонанс. Ну, тут надо еще сказать, что интерес, вообще говоря, людей, конечно, очень сильно упал. Сильно упал, потому что деполитизация, естественная деполитизация населения, которая после, вот, после каждых, вот в истории человечества, после каждого десятилетия бури и натиска всегда наступает такая релаксация. Но я думаю, сейчас она заканчивается. Вот где-то в районе 2011-2012 года население опять политически активизируется. Я думаю, что вы еще увидите и услышите «Яблоко».
А как вы относитесь к усилиям ваших коллег объединиться, я имею в виду Немцова, Рыжкова, Касьянова и Милова? Вы уже начали об этом говорить, но я услышал такой некоторый скепсис.
Ну, скепсис, да, но он естественный. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мы приветствуем, это не только моя личная, это вот, считайте, вот официальная позиция «Яблока», мы приветствуем их объединительные усилия, считаем тоже, как и они, что законодательство по партиям реакционное, антидемократическое, действительно, надо его облегчать, дать возможность людям создавать партии, партию, выходить на выборы. Единственное, что я хочу сказать, что это другая партия. Как раньше был «Выбор России», как раньше был СПС. На сколько лет пытались поженить? И даже получилось так, что СПС ликвидировали, Кремль забрал его себе. Все равно потребность в такой партии, в партии правой, более правой, чем «Яблоко», она все равно существует, и вот видите, они ее демонстрируют. Но и мы, как люди вот, демократические, хотя с других взглядов, с другими взглядами, мы приветствуем создание вот такой демократической коалиции. Единственный скепсис мой связан с тем, что мне кажется, что вот сама конфигурация вот этого объединения, она, если говорить в двух словах, выглядит примерно так, назад к Ельцину. Это видно и в лицах, которые представляет это руководство, и в стилистике вот того, как они ведут политическую деятельность. И мне это не кажется перспективным направлением. Позиция «Яблока» другая. Вперед от Ельцина и Путина, а не назад все-таки в ту систему, которая ну, в значительной мере стала фундаментом вот того авторитаризма Владимира Путина, который мы видим сегодня.
Ну, с точки зрения новых игроков-то у вас тоже они не сильно обновились фигур на шахматной доске. Все те же Явлинский, Митрохин, Иваненко. Ну, некоторое количество. Да. Понимаете, это вот с чем связано, кстати. В шахматах ведь невероятное число комбинаций. В политике, конечно, гораздо более ограниченная да, система и для маневра. Почему так трудно они появляются? Только ли потому, что такая политическая система, апатия населения, таков режим. У меня вот все время ощущение, что играть не хотят, не получают удовольствия. Ведь, ну, вам, наверное, не надо объяснять, что ну, от игры...
Кураж должен быть, да.
Да.
Вы знаете, насчет новых лиц, мы отдаем себе отчет, что это действительно трудно. Трудно новых лиц. Я в этом смысле никого из своих коллег, из других лагерей, что называется, не обвиняю в том, что там те же лица. Но мы пытались, кстати, сделать. Вот вы говорите, тот же Митрохин, но все-таки не тот же. Он был не такой известный человек.
Да, наверное.
Не такой известный, и он не был, в общем-то, политиком федерального значения. Он был московский политик известный, но как политик федерального значения он стал только будучи руководителем партии «Яблоко». Если вы почитаете отзывы вот простых людей, не тех, которые вовлечены в политику журналистов, собственно, там, политиков, депутатов, его мало кто знал, а сейчас его знают почти все, поэтому это важное такое замечание. Но на самом деле самое существенное другое. Посмотрите, мы очень заинтересованы в том, чтобы появлялись новые лица, молодежь.
Молодые.
Как? Вот поделитесь. У нас не получается. Вот как их раскрутить? Как сделать так, чтобы эти молодые лица были интересны так же, как были интересны мы в 30 лет, там, 20 лет назад?
Они не видят перспектив. Для них дело, партии, да. Ваши партии не являются социальными лифтами.
Они я вам хочу сказать, что не только наша партия,
любые партии.
Посмотрите, что происходит. Да и даже в той же «Единой России». Посмотрите. Да. Ну, как можно без слез смотреть на руководителей наших там или молодой гвардии? Это же типично комсомол. Вот люди вот моего возраста, вот я думаю, согласятся.
Ну, что некоторое количество из них сделает государственную карьеру, будут себе чиновниками, вот, которым очень комфортно.
Вы знаете, как мы относились к карьерным комсомольцам? Гораздо хуже, чем относились к карьерным коммунистам.
А потом многие из этих карьерные комсомольцы, между прочим, преуспели в 90-е.
Да.
Ну, вот поэтому где здесь...
Так и что тут хорошего?
Да. Что хорошего, может быть, и немного, но сам факт, что у молодежи нет к этому интереса, потому что нужно реализовываться в ином, и они видят...
Да, я согласен. Прежде всего, бизнес, на самом деле, интересен молодежи, зарабатывание денег, да? Дело, свобода, независимость, мотивация другая. Я согласен с этим. И в этом смысле действительно упадок происходит вот политической культуры, политической профессии, если угодно. И это очень большая проблема. Но я все-таки в этом смысле являюсь не таким уж законченным пессимистом. На самом деле человеческая жизнь и политика в том числе, она волнами идет, знаете, вот как синусоида. Есть спады, но будут и подъемы просто по закону недопущения пустоты в природе. Поэтому будут появляться молодые люди. Очень много зависит от системы. Знаете, помимо той мотивации, вот в наших условиях, даже если появляется перспективный молодой человек, который может действительно стать народным трибуном, стать там депутатом, у которого есть идеи, который умеет разговаривать с людьми. Ну и кто о нем узнает, кроме его семьи и нескольких его товарищей по институту, понимаете, потому что нет независимых средств массовой информации. Как он может попасть на первый, второй канал? Только записавшись и пойти в массовку на программу Соловьёва или кому-то еще? Других вариантов нет. Поэтому здесь, помимо общих таких естественных причин, знаете, наша задача состоит не в том, чтобы у политиков, не в том, чтобы анализировать социологию, почему так происходит, а чтобы все-таки это менять. Я думаю,
значит,
что нужно менять ситуацию.
Значит, нужны площадки, где эти молодые люди ведь есть, и в московских клубах.
Я вам скажу, какие площадки. Нужны выборы. Ведь самом деле нет выборов, и это главное. Потому что выборы в наше время были мотивом. Молодежь, и не только молодежь, хотели становиться депутатом. Не только потому, что там платят деньги. А хотели там действительно там, делать законы какие-то, проводить изменения. Просто свой статус поднимать, что естественно. Известность. Поэтому вот хотя бы как минимум нужно сделать это. Ведь выборы сейчас атрофировались полностью. Они находятся в реанимации. В реанимации. В них уже никто не верит. Вы опросите просто вот случайную выборку. Вам 99 человек из 100 скажет, что нет выборов. А один, это, ну, кто-нибудь, там, я не знаю, там, Медведев скажет, что из 100, что выборы есть.
А, хорошо. Ну, так раз выборов нет, ваша тактика какова будет? Как партия?
Ну, знаете, мы все-таки люди такие уже умудренные опытом. Вот вы говорили про Лужкова. Вы знаете, мы тоже вот из 90-х годов, и мы отдаем себе отчет в том, что выборов нет, мы тем не менее будем в них участвовать, будем пытаться их реанимировать самим фактом своего участия, там, делать наблюдатели, там, создавать структуру наблюдателей, говорить об этом в прессе, как мы боролись вот на московских выборах, вы знаете эту историю, тот же Сергей Митрохин, кстати. И мы продолжаем в этом смысле политическую работу. Не потому, что мы вот, люди, которые, ну, совсем уж, так сказать, не чуем под собой земли, но просто мы считаем, что если не крутить педали сегодня, то завтра ничего не изменится. Нужно продолжать работу, капля камень точит. И в этом смысле крот истории в этом смысле себе дорогу протарит. Может быть, уже, так сказать, придут другие люди. И, скорее всего, кстати, так и будет. Скорее всего. Вот, знаете, я вот вижу по тому же интернет-сообществу, да, вот по тем акциям, которые проводятся не политическим, тот же Химкинский лес, вот, скажем, Калининград или там Владивосток. Появляются люди, они, правда, быстро появляются, быстро исчезают по разным причинам. Но все-таки люди есть в России. Неправильно думать, что Россия уж такая убогая страна. Это навязанная точка зрения, она неверная. У нас такие же люди, как во всем мире. И очень много зависит от условий, в которых они живут и работают. Поэтому я думаю, что если крутить педали, то будет перспектива.
Да, такая, в общем, какая-то... Ну, то есть, понятно, что, конечно, унывать не стоит, но все равно не вдохновляет, потому что сколько же можно крутить педали?
Ну, я вам скажу, знаете, вот насчет вдохновления, вот просто... Ведь мы же не знаем, что на самом деле реально будет. Вот смотрите, вот давайте говорить откровенно. Угу. Вот у нас сегодня власть. Сегодня власть. Власть, которая работает в условиях 80-долларовой цены за нефть. Уровень жизни реально, ну, за исключением последних нескольких лет, он каждый год увеличился в реальной зарплате. Нет таких стран, которые в условиях роста доходов в среднем населении меняют свою власть. Такого нет. Поэтому оппозиция приходит к власти, когда происходит ухудшение. Оно неизбежно происходит. Вот вы меня спросили, а я вам отвечаю, хотя я не хотел об этом говорить. Не хотел об этом говорить, что на самом деле, перспективы для оппозиции связаны с той ситуацией, которую нехорошо подгонять, но она неизбежна. Вот это загнивание власти, ее провалы, ее неспособность решить ни экономические, ни социальные проблемы, она будет приводить к тому, что постоянно будет накапливаемое недовольство людей в какой-то момент прорвется, как это было в конце 80-х годов. Когда это будет, я не знаю. Думаю, что не через 70 лет. Сейчас все-таки 21 век, и время идет быстрее.
Да, и вообще не хочется, чтобы это были революционные.
Да, да, я и не говорю про революционные. В 91-м, кстати, не революция была.
Не революция, но, тем не менее, все-таки это было очень похоже, смена строя. Здесь уже не будет смены строя. А вот в этой связи, как вы думаете, все-таки такой мягкий, регулируемый вариант, когда все-таки два наших персонажа из тандема разойдутся на разные фланги, и вот, наконец, появится полноценная, двухпартийная и так далее. Ну, об этом же говорят.
Ну, это ерунда, мне кажется. Ерунда. Это абсолютная ерунда. И я скорее, вот если говорить в этих категориях, я уж склонен больше поверить в царя-реформатора, чем в двух царей-реформаторов. Знаете, вот таких попыток, кстати, в истории России было очень много, очень много. Ну, немало.
Почему? У нас были...
Очень мало удачных.
Может, послушайте, у нас были два трона даже были в Кремле, маленький, большой. Бывало, бывало в истории. А, наушники, пожалуйста, Сергей. Олег Петрович, Краснодарский край, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Олег Гаринский, из Краснодара, в общем, из Кореновска, Краснодарского края. Здравствуйте, Анна. Я хотел сказать две вещи, два тезиса у меня. Во-первых, недавно на Эхе промелькнула информация, что Путин сказал такие слова, что, дескать, пособие по безработице не нужно приближать якобы к европейским, поднимать пособие, а бы не плодить их деревенцев. То есть это чтобы дальше продолжал рабочий зависеть от работодателя и танцевал бы перед ним за кусочек сахара, как пес, извините. Так? Он-то, как говорится, нет там и так далее. Это первое. А второе, для выборов в Думу, я бы советовал как бы проходной барьер изменить, вот как процент на одно место, чтобы попасть, вот как процент набирает от партии, хотя бы чтобы один человек, набравший на процент на одно место, вот из числа, прошел хотя бы один от какой-то той или иной партии. Это будет, я считаю, самый демократический вариант, самый вот разумный. Понимаете, а не такой барьер, который они установили. Спасибо.
Понятно.
Да, спасибо. Два вопроса, естественно. Первый по поводу социальных проблем, да, пособий по безработице. Что я могу сказать? Конечно, ключевая проблема наша состоит в том, что у нас экономика абсолютно сырьевая, поэтому мы абсолютно зависим от цен и от внешней экономической конъюнктуры. Знаете, в России не было кризиса. Кризис был в Америке, в Европе, а на России это сказалось катастрофическим образом, потому что снизилась потребность в нефти и в газе. И поэтому упали доходы и вся эта история. Значит, что касается социальной проблематики, вот у нас есть позиция, она у Яблока, она отстаивается нами очень давно. Вот уже больше 10 лет, когда мы еще были в Думе, мы настаивали на том, чтобы Россия подписала ратифицировала социальную хартию. Это часть пакета европейских документов, когда Россия вступила в Совет Европы, что Ельцин тогда подписал социальную хартию как глава государства. И нужна ратификация парламентом. И вот смотрите, сколько лет мы не ратифицируем. Почему? По одной простой причине. Ну, я утрирую, но примерно так, что если мы, как только мы подпишем, то мы должны будем брать на себя те европейские стандарты, которые социальные, которые в том числе и пособие по безработице и пенсии. Ну, пособие по безработице – это не такая большая сумма, а пенсия огромная, огромная. И именно поэтому Дума не ратифицирует уже 12 или там 14 лет. Не ратифицирует. Позиция Яблока такая – надо ратифицировать, надо ратифицировать. Естественно, соединяя это с мерами по экономическому росту, по защите прав собственности, по обеспечению свободы предпринимательской деятельности, по ликвидации, реальной борьбе с коррупцией, но это нужно делать, потому что если мы хотим жить по европейским стандартам, а все хотят, я думаю, то вот такие документы надо подписывать. Позиция Яблока простая, мы на выборы с ней шли. Нужно на сегодня, как минимум, установить минимальный уровень часовой зарплаты 100 рублей в час и подписать социальную хартию, в соответствии с которой пенсия, например, будет составлять 40% от средней зарплаты, от средней зарплаты. Вот это будет очень легко считать каждому пенсионеру. И вот такая социальная линия, с нашей точки зрения, не плодить многочисленные вот такие, знаете, пособия и подачки, которых очень много, и они очень, очень разные в зависимости от того, какой субъект федерации, богатый он или бедный, от того, насколько там продвинутый или добрый там, да, руководитель. В первую очередь, насколько далеки выборы или близки, мы увидим. Сейчас мы увидим, что произойдет с этими пособиями. Они, конечно, будут расти перед выборами. Такое решение, мы отстаиваем давно, но система власти, и, кстати, вот к слову о Думе, о парламенте, там же не только «Единая Россия», там и другие.
А что коммунисты-то? Вот, мне просто, я как-то никогда не фиксировал на этом.
Но они поддерживали.
Они же поддерживали.
Они нас поддерживали, но они не очень как бы активно. Они все считают, что это буржуазно. Все это буржуазно, все это не то.
Ну, как пенсии-то?
Социальные, европейские. Вот наше нахождение в Совете Европы, они же тогда выступали против
него. Это буржуазно. Но уж вот по сути-то, не по...
По сути, они возражали, но вот активными сторонниками и теми людьми, которые продвигали вот весь процесс, были мы, и ну вот сейчас нас нет в парламенте, ну и тогда нас было маловато для того, чтобы добиться результата.
Угу. А Московская область, Валерия, мы вас...
Да, извините, и второй вопрос был.
По поводу барьера проходного.
Ну, да. Я согласен, да. Я не буду сейчас много говорить. Вы знаете, получилось как? Вот мы ввели же германскую систему, там 5% барьер. Ну, как всегда, это сделали наполовину. Вот у немцев именно вот такая система. Там, да, 5% барьер, но если ты проводишь кандидата в трех округах, там же выборы персональные все-таки, тогда процент партии, хоть там 1%, хоть 0,5%, он идет в общий котел и считается, понимаете? Поэтому вот такую систему сделать несложно, и надо было ее изначально делать. Но мы, как всегда, знаете, вот мы на Западе берем только то, что понимаем, остальное взяли, отрезали, получилась вот такая ерунда.
Валерия, да, вы в эфире, здравствуйте.
Несколько моментов. Значит, да. Вот первое, меня очень беспокоит, что будет с Михаилом Борисовичем, значит, что думает партия «Яблоко». Может быть, мы как-то вместе, помимо телевизионного вещания, как-то будем объединяться, что-то будем делать, чтобы, ну, разрешить, разрулить эту проблему. Просто дальше глумиться нельзя уже, это первое. Второе, у меня совсем чисто такое бредовое. Возникло ощущение. Может быть, нам на управление пригласить каких-то западных менеджеров? Ну что, ну я сразу говорила. Я говорю сразу же. Ну, пригласили же мы, наконец, Гушу Хеденко, дико-адвоката, что-то сдвинулось. Ну, у нас же, сами видите, ничего не сдвигается вообще. Ну, просто все хуже, хуже, загнивание полное. Простите еще раз, это просто обывательский такой, может быть, глупый вопрос.
Да ну почему же? Да, почему не извиняйтесь, это ваше мнение, оно вполне имеет право
очень,
на существование.
Очень понимаю это мнение, вот если речь идет о приглашенных специалистов, вот уж действительно, да, знаете, велика, обильна наша земля, порядка в ней нет. Как говорили викинги.
С 11 века.
Да, с 11 века. Но я думаю, все-таки сейчас время изменилось. Россия все-таки образованная страна, полна талантливых людей. И есть у нас специалисты, есть специалисты. Я, кстати, вот немножко хочу повернуть вот эту ситуацию. Отправлять их учиться, да, это надо. Отправлять учиться, как это делали японцы. Вот у них была колоссальная программа с 50-х годов.
Сейчас.
Или китайцы, да. Угу. Действительно, они должны ехать на Запад и учиться, как там работать, как надо работать. Как работать. Потому что, знаете, вот люди, которые...
Причем не индивидуально, а должны быть государственные
конечно,
программы.
Конечно, программы. И тогда и вы получите национального менеджера, но который будет чувствовать, не просто слышать о том, что вот разные страны по-разному решали, и как они решали, как они наступали на грабли, какие ошибки допускали. Вот это все нужно делать. Так в России, кстати, часто делалось. И Петр завозил немцев, и, кстати, даже Сталин направлял на учебу своих студентов. Поэтому тут нечего стыдиться, и нужно вот в этом смысле готовить специалистов, действительно, мирового класса во всех сферах. А без работы и учебы на Западе это сделать сложно. Запад сегодня вот, мировой лидер.
Ходорковский.
Значит, насчет Ходорковского. Я очень надеюсь на то, что Михаил Ходорковский выйдет 25 октября 2011 года. Именно тогда исполняется 8 лет. Я помню, как его задерживали. В 2003 году это было за месяц до выборов.
Владимир Владимирович, ты сказал...
Я на это надеюсь. Но у меня серьезные опасения. Вот не случайно вот ведется второе нелепое дело. Оно до сих пор не закрыто, хотя его абсурдность, она уже настолько очевидна. Знаете, когда человек обвиняет в том, что он украл 300 миллионов тонн нефти, украл 300 миллионов тонн. Это примерно как украл Луну. Вот как это выглядит. И абсурдность этого дела очевидна, но оно все равно ведется. И поэтому есть опасения, что его будут пытаться закрыть, как выражаются вот наши специалисты, в кавычках, в правоохранительных органах, и дальше по меньшей мере до выборов 2012 года. Мы считаем против него дело, и всегда считали, всегда поддерживали, и будем поддерживать Михаила Ходорковского. Считали дело против него политическим, это очевидно, потому что его посадили не за то, что он совершал. Он жил и работал по тем законам, которые были в то время. Все остальные олигархи делали то же самое. И они находятся сейчас в других местах, в другом положении.
Давайте Александру из Петербурга, который на сайт написал, и спрашивает вас, кто-нибудь может назвать внятного и вменяемого кандидата от оппозиции? Вы можете, Сергей?
Вот я хотел как раз сказать, я вот забыл, спасибо за вопрос, когда я говорил вот о новой коалиции демократической, знаете, вот один из главных недостатков, и, ну, он не столько недостатков, это, наверное, не столько вина, сколько беда, что у нас нет альтернативы, понимаете, на сегодня. Альтернатива – это всегда человек, это всегда программа, это всегда позиция. У «Яблока» в этом смысле позиция достаточно четко и ясна. Вот у нас есть наш потенциальный кандидат президента Григорий Явлинский. Я сейчас не буду сейчас пытаться дискутировать относительно того, там, насколько это получится, не получится, но я просто хочу сказать, что у нас есть такая
позиция. А он Кремлю
позиция.
Нужен сейчас, вот да, такой кандидат?
Вот знаете, вот я, эти это вопросы, вас... это меня очень мало интересует. Понятно. Меня интересуют прежде всего люди. А отвечая на вопросы о Кремле, я вам хочу сказать, что если будет нужен, нужен людям такой кандидат, Кремль будет с этим считаться. Там же люди, в общем-то, рациональные. Знаете, они реагируют на общественное настроение. А, и, конечно, если будет какая-то серьезная общественная поддержка, вынужден будет считаться, как бы он ни относился. Я в этом уверен. И поэтому главная проблема сегодня наша – это альтернатива во всех смыслах. Не просто говорить «долой», а говорить, что ты предлагаешь вместо. Вместо.
Ну, ведь, наверное, они четверо, в конце концов, вот решат в этой новой коалиции, знаете, кто может...
Это к вопросу, если бы директором был я. Если бы я вот с ними договорился, я бы сказал, ребята, давайте вот...
Никого из четверых?
Нет-нет.
А чего?
Давайте
все
отложим все эти договоренности. Давайте сначала решим главный вопрос, из-за которого мы, может быть, кому-то интересно. Выдвинем кандидата, а уж потом под это дело все это сделаем. Они сделали наоборот, и получилось, ну как получилось.
В общем, очередная шахматная партия. Посмотрим, как она все-таки будет разыгрываться. Может быть, все-таки не в шашки сыграем в этот раз.
Не в Чапаева.
Не в Чапаева. Хотя шансов, конечно, немного. Я благодарю вас, Сергей Иваненко. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск «Время свободы» проведет Андрей Шарый. Как раз вот о шахматной политике и политических шахматах в России он будет говорить. О президенте России, который утвердил предложение о военно-административной реформе. И откровенные письма Оскара Уайльда выставлен на аукционную продажу. Это в конце выпуска «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин не помог Юрию Шевчуку.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Борис Березовский о критике в адрес Юрия Лужкова.
В блогах «Свободы».
Кирилл Гончаров. Антифа как тяга к свободе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».